Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Зеркало. Запад России. Перед выборами. Барышников. Дилан или Коэн». Русская карта на президентских выборах. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Читая Джойса к столетию портрета художника в юности. Борис Парамонов. История чтения.
Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
Сегодняшний выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало» выходит в эфир в преддверии президентских выборов, выборов, которые многие считают судьбоносными. Важную роль в этих выборах играет русская карта. За те годы, что я живу в Америке, а это уже 39 лет, как раз только что исполнилось, я не помню, чтобы Россия так была широко представлена в прессе во время президентской кампании. Многие считают, что это величайшая ошибка путинского режима, потому что если он ставил на кандидата Трампа, то именно это и приведет Трампа к поражению. Посмотрим, конечно. Но потому что сама попытка вмешаться в выборы вызывает у американцев, конечно, страшное раздражение. Путинский режим скорее помогает Хиллари Клинтон, чем Трампу. Интересно, что русская Америка в этой игре занимает место странное. Так или иначе, русская Америка в большинстве своем все-таки на стороне Трампа. За одним очень важным исключением. И это исключение Барышников.
42 years ago I left a country that built walls.
Да, Саша, мы с вами, конечно же, как и, думаю, все русские эмигранты в Америке, во всяком случае, многие из них, посмотрели специально записанное предвыборной кампанией Хиллари Клинтон обращение Михаила Барышникова к потенциальным избирателям, где он недвусмысленным образом призывает голосовать за Хиллари и одновременно призывает отвергнуть кандидатуру Трампа, вероятно, не хуже нас с вами, будучи осведомленным о том, что русскоязычная Америка действительно в подавляющем своем большинстве является протрамповской.
Интересно, что его аргументация связана с тем, что впервые в Америке он почувствовал тоталитарный дух, как он сказал. В Трампе он увидал потенцию того тоталитарного режима, от которого он бежал. В связи с этим журнал «Нью-Йоркер» произвел такую крайне любопытную акцию. Давид Ремник, главный редактор этого журнала, и Михаил Барышников провели аудиоинтервью, в котором они разговаривали в том числе о политике. Забавно, что эти оба человека были лауреатами нашей премии «Либерти».
В одно и то же время. Разделили эту премию. На вручении это был незабываемый момент, когда Барышников, который очень не любит выступать перед аудиториями, отказывается от интервью, пришел против всех ожиданий на это вручение, и был вот Дэвид Ремник, главный редактор «Нью-Йоркера», там.
Но интересно, что Барышников занимает активную политическую позицию. Это никоим образом не башня слоновой кости. Так вот, в этом интервью Ремник спросил его про выборы, и Барышников сказал, что он никогда публично никого не поддерживал, хотя сам голосовал за демократов,
да,
но на выборах он... в выборной гонке он никогда не участвовал публично. А теперь он это сделал, потому что Трамп внушает ему ужас именно вот по тем причинам, о которых я уже говорил. Тоталитарный дух он видит в Трампе. А из другого симпатичного Ремникова спросил, а как вы себя чувствуете? Ему все-таки 68 лет, Барышникову. И Барышников сказал, что ну я занимаюсь, я стараюсь поддерживать форму. Ремник говорит, а по утрам вы чувствуете, что вас вчера били бейсбольными битами? Он говорит, да, конечно. Ремник говорит, у меня отлегло от души, я тоже это чувствую. Но русская карта в президентских выборах – это большая тема, и сегодня во второй части нашего американского часа наш коллега Владимир Абаринов подробно рассмотрит этот сюжет. Сюжет чрезвычайно важный как и в внутренней политике, так и во внешней политике Америки и России. А мы с вами, я предлагаю, займемся другим. Выбор Нобелевского комитета произвел огромное впечатление и в Америке, и в России. Премия Бобу Дилану прозвучала очень ярко не только в Америке, где Боба Дилана боготворят, но и в России, где Боба Дилана многие знают, но еще больше знают его друга, коллегу и соперника Леонарда Коэна. Если вы посмотрите реакцию российской публики, особенно в Фейсбуке это заметно, то все говорят, замечательно, что Рок получил премию, но почему Леонард Коэн не получил ее вместо Боба Дилана?
Эта тема необычайно интересна, и я, должен сказать, большим удовольствием вот наблюдал за вот этой дискуссией Коэн против Дилана, которая развернулась, должен сказать, на самом деле во всем мире, но с особенной страстью действительно почему-то в России. Тут очень много интересного для меня. Ну, во-первых, вещь, которую я повторяю каждый раз, когда по поводу решения Нобелевского комитета по литературе разгорается страсть. Я всегда говорю, дамы и господа, успокойтесь, пожалуйста, вам кажется, что эти премии, вот нобелевцы эти, комитетские, что это какие-то такие небожители такие, какие-то китайские боги, которые спускаются сверху и елеем поливают какого-то человека, один надевает на него лавровый венок, вводит его за ручку бессмертия. На самом деле это группа шведских, как здесь это называют, академиков, то есть профессоров университетских. Нормальные скандинавские профессора в пиджаках твидовых с нарукавниками, которые кого-то любят, кого-то не любят.
Не так все просто. Они, конечно, имеют экспертов, они обладают большими ресурсами, и они искренне стараются сделать премию международной. Вот, например, с Китаем. Это же скандальная история была, что так долго китайцам не давали Нобелевскую премию. И они получили вот две Нобелевские премии китайские. Они получили потому, что специально в шведский Нобелевский комитет ввели специалиста по китайской литературе. То есть они стараются расширить премию.
Саша, вы затронули как раз очень точно, чрезвычайно болезненную тему. А именно, что Нобелевская премия, в ее как бы уставе предполагается, что она вручается отнюдь не только за чисто вот культурное и литературное достоинство. Учитывается множество других факторов. Учитывается политический фактор, учитывается географический фактор. Помните, у Ильфа и Петрова был такой фельетон, где тоже обсуждалось на советском уровне там необходимость выдвижения кандидатов куда-то в почетный президиум. И там одно место для писателя ведущего, одно место для писателя заведущего, одно женщина, одному инвалиду и так далее, одному представителю республик. Все то же самое происходит с решением Нобелевского комитета.
Правильно и неправильно, потому что, как любая премия, она несовершенна, но, тем не менее, авторитет Нобелевской премии огромен. В последнее время он стал гораздо меньше, чем был раньше. Нобелевскую премию легко было давать писателям, которые были кумирами человечества. Вот я хорошо помню, что когда Нобелевскую премию получил Хемингуэй, то он был самым знаменитым американцам в мире. Не писателям, а вообще американцам. Понимаете, писатели были кумирами. То время прошло. И последние Нобелевские премии, нельзя сказать, что они были присуждены самым знаменитым людям в мире, правда? Но с Бобом Диланом как раз другая история. Боба Дилана знают и любят миллионы, миллионы, миллионы людей. И то, что он получил премию, на мой взгляд, очень интересно расширяет ее границы. Ремник, о котором мы только что говорили, приветствуя Боба Дилана и поздравляя его с Нобелевской премией, он написал, что это замечательно, что, наконец, слово вернулось в музыку. Это, говорит, традиция, которая идет от псалмов, от древних греков. И он совершенно замечательно сказал, что Сапфо и Гомер обрадовались бы такому выбору. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Ну, вы знаете, это возвращает меня вот к этому соображению о шведских профессорах в твидовых пиджаках. Потому что я себе живо очень вообразил людей приблизительно нашего возраста, туда-сюда, там плюс-минус 5-10 лет, которые выросли на песнях Дилана. Он был кумиром их молодости. Они когда-то все были представителями, как полагается, Скандинавии профессорам. Конечно же, они все были левонастроенными, некоторые из них, может быть, даже были и радикалами. И Дилан, как голос шестидесятничества,
протеста, в первую
да,
очередь.
В том-то и дело. Это он представлял собой вот всю эту бунтующую молодежь 60-х годов. Он был выразителем их мыслей, идей, эмоций, всего-всего. Он был их трубадуром. Наконец они достигли, вот эти профессора, такой возможности, с одной стороны, кумира своей молодости наградить, а с другой стороны, что интересно, показать тоже всему миру, какие они, шведские профессора, прогрессивные. То есть дают вот такому трубадуру протеста. И на самом деле Эта премия первая за много-много лет, присужденная Нобелевским комитетом, которую более или менее в мире встретили с одобрением и уж во всяком случае знали, что это за человек, кто это такой Боб Дилан.
То есть они не презирают массовую популярность. А ведь на самом деле для Нобелевского комитета массовая популярность – это непрощенный грех. Вот Грэму Грину, говорят, не дали, потому что он и так популярный.
Но парадокс тут, коли мы говорим о российской реакции, вот, которую люди действительно просто дружным образом возопили, а как же Леонард Коэн, и я бы тоже вместе с ним возопил бы, потому что в этой связке Коэн и Дилан я лично предпочитаю Коэна. Когда я жил в Союзе, моим кумиром не был ни Дилан, ни Коэн. Я приехал сюда, я послушал Дилана, и я с наводки моей подруги, с которой я познакомился, когда приехал сюда, не сам. Сам я бы, может быть, и долго бы еще Коэна не узнал. Она мне порекомендовала это. Я ей очень за это благодарен. И все. Я мгновенно влюбился в Коэна. Каждый новый диск бежал тут же покупать. Коэновский репертуар знаю наизусть, я думаю. И парадокс заключается в том, вот я сейчас возвращаюсь к моему этому соображению, Коэн, тексты его довольно сложные. В России о Дилане, когда говорят, премию дать Высоцкому. Но вот коэновские тексты гораздо более сложные, чем у Высоцкого. Я уже не говорю о том, что коэновские мелодии гораздо более музыкальные и сложные, потому что мелодии Высоцкого, я, конечно, тут сейчас вызову гнев поклонников Высоцкого, но мелодии Высоцкого – это трин-брень. И поэзия мне его тоже кажется довольно прямолинейной. Если уже выискивать какую-то параллель и Дилану, между прочим, и Коэну, российская бардовская традиция, это будет, вне всякого сомнения, Куджава.
Знаете, мне как раз, когда премию дали Дилану, наш коллега Парамонов написал, говорит, вот если бы дали Высоцкому, я бы обрадовался. Я говорю, а я бы обрадовался, если бы дали Окуджаве.
Подписывайся руками и ногами.
Знаете, я вот все время думаю о том, что я очень высоко ценю поэтическое мастерство Высоцкого. Я считаю, что он технически великолепный поэт. Но Окуджава несколько другое. Окуджава – это голос подсознания страны. Это нечто такое, что удается только великим поэтам, таким как Пушкин или Есенин. Это нечто крайне высокое. Я не думаю, что эти сравнения, эти параллели оправданы. Говорят, что Боб Дилан ближе всего к Борису Гребенщикову. Может быть, я не знаю. Но я знаю, что Леонард Коэн, почему он так нравится русским? Трудно сказать, но мне кажется, мы, наверное, с вами пришли к такому выводу, что есть у него сочетание необычайно странное. Это цинизм и стоицизм. Это очень трудносочетаемые вещи. У него мрачные песни, мрачные тексты, но вы никогда не услышите жалобы от Коэна. Знаете, любопытная история с ним связана. Он юношей, совсем молодым, попал в Англию, жил в Лондоне, туманы, как положено, дожди, как положено. И однажды он зашел в банк и увидал клерка, загорелого такого. Он говорит, вы откуда? Говорит, а я из Греции. И он взял, купил билеты, поехал в Грецию на остров Гидра. А дальше начинается уже совсем странное совпадение. У меня в Белграде живет мой издатель, очень хороший сербский писатель Владислав Баец, который в эти же годы жил на острове Гидра. И они подружились с Коэном, когда они были еще совсем молодыми, там было 25 лет. И он мне показывал альбом фотографий Коэна в этом возрасте. Это именно там, в Греции, Коэн нашел свою музу, во-первых. А во-вторых, он нашел свою голос.
Знаменитую Марианну.
Да. И тот самый Ребник, о котором мы сегодня не перестаем говорить, напечатал только что замечательный профиль.
Да,
Коэн,
да,
прямо накануне того, как дали премию
вот
Дилану.
У настоящего журналиста такого высокого класса, как у Ремника, это всегда оказывается, что он в нужное время в нужном месте оказывается. Он сделал интервью большое с Коэном до присуждения Нобелевской премии Дилану. И в связи с этим обратился к Дилану, чтобы Дилан прокомментировал творчество Коэна, а Коэн по ходу дела, значит, высказался о Дилане. И в точку попал, потому что это, как говорится, хорошо яичко к светлому праздничку. Буквально через неделю Дилан получил свою премию, и интервью оказалось невероятно актуальным.
Это очень любопытно, что именно они сказали. Коэн вспоминает, что Дилан, который был большим поклонником творчества Коэна, сказал, что ты номер один, а я номер ноль.
Да. И Коэн поясняет, что имел в виду Дилан. Так, с некоторой усмешечкой, Коэну 82 года.
Дилану 75.
Да, и он говорит, Боб, конечно, имел в виду, что он вне категории. А я, Леонард Коэн, ну, пишу приличные песни. Ask a good friend Dylan if it is a while down the old street.
him we lost his poems. So we're writing on the walls.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире очередной выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым рассказываем о том, как Россия отражается в западной прессе. У них есть много общего, и если говорить о поэзии, то эта общность, на мой взгляд, она связана с тем, что мы называем духовными поисками. Несмотря на банальность этого слова, мне кажется, что сегодня вот этот вот религиозный, духовный порыв, он лучше всего слышен именно на рок-сцене. Я помню, я с Гребенщиковым разговаривал на эту тему. Все его песни так или иначе посвящены духовным поискам. Они могут быть самые разные, они никак не связаны с какой-то церковью или с какой-то сектой, ничего подобного. Они очень широко раскинуты. Но это тот духовный голод, который удовлетворяет именно рок-музыка. И именно вот в таком стиле, как ее пишет Боб Дилан, который более сюрреалистический поэт, или так, как пишет Коэн, который поэт, я бы сказал, библейской традиции более.
Да, я совершенно с вами согласен. Это очень точно сформулировано.
Как вы относитесь к текстам Дилана?
Опять-таки, я уважаю Дилана, я к нему очень положительно отношусь. Претензии раздавались на русском Фейсбуке, что, ну, гнусавым голосом поет плохие песни. Это ерунда, конечно, песни замечательные, запоминающиеся, но если их двух сравнивать, Коэна и Дилана, Дилан действительно выразитель некоторого такого общественно-политического движения, которое в 60-е годы вознесло Дилана на невероятную высоту, и движение это было очень мощное.
То есть, если опять вернуться к нашей параллели, то там уже Галич и Высоцкий у Дилана звучит, да. А Акуджава — это что-то универсальное и вечное у Коэна, так ли?
Это так, но тут есть интересная вещь. Потом это ведь все схлынуло. Потом наступил, согласно Фукуяме, которого мы все время вспоминаем, конец истории. То есть, Фукуяма предрек всеобщее признание либеральной демократии как идеала для построения общества. И казалось, что вот все эти протестные идеи, они все ушли в прошлое и уже никогда не вернутся. Уже никогда не будет левонастроенной молодежи. Да, уже никогда не будет ни демонстраций.
Нет ничего печальнее, чем старый лысый хиппи. Я таких видал.
И казалось, что все эти протестные настроения ушли в прошлое. Но оказалось, что это не так. И мы видим по всему миру, и в том числе и в Соединенных Штатах, возвращение недовольства молодежи существующим социальным устройством, распределением богатства, неравенством, неустроенностью какой-то. Все это как бы витает в воздухе и делает молодежь опять склонной к выражению протестных настроений.
И Берни Сандерс – это, конечно, яркое выражение
этого. В том-то
этого
и дело. И поэтому песни Дилана 60-х, начала 70-х годов опять становятся актуальными. Но песни Коэна, они всегда актуальны для людей, которые задумываются глубоко о смысле жизни, о прошлом, о будущем.
О смысле смерти.
Да, и о любви. Вот, для меня еще очень важно. Любовная лирика Дилана никогда не была мне близка, она меня не затрагивала. А любовная лирика Коэна, я с самого начала ощутил ее как выражение своих эмоций.
Интересно, что с Диланом еще большая проблема с переводами. То есть, конечно, песни переводить еще труднее, чем стихи. И Дилана переводят на русский язык, и вот, например, самая знаменитая его песня «Ветер ответ принесет». Так перевел ее Григорий Кружков. Я хорошо знаю Кружкова. Мы с ним вместе готовили первую публикацию Уоллеса Стивенса для журнала «Иностранная литература». Он переводил, описал предисловие к этой публикации. Он замечательный переводчик и очень трепетно относится к поэтическому американскому слову, прекрасно его знает. Я хочу прочитать кусочек этого перевода для того, чтобы мы услышали, как Дилан звучит по-русски. Сколько дорог должен путник пройти, чтобы мужчиною стать? Сколько морей должен гусь пролететь, чтобы до суши домчать? Сколько должны еще пушки палить, прежде чем мир заключить? Слушайся, друг, в то, что ветер поет, ветер ответ принесет. А теперь послушаем, как это звучит в оригинале.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
А я хочу поставить песню Коэна. одну из моих самых любимых. Она называется «I'm your man». «Я твой мужчина», на самом деле.
Опять-таки, вы знаете, вот в чем проблема с этими переводами? Песни и одного, и другого, они напоминают мне определение поэзии, которое дал Набоков. В них мало смысла, но много значения. Это труднопереводимые вещи, потому что все уходит в подсознание. И именно с музыкой эти слова обретают какой-то почти мистический смысл. С Битлсами то же самое. Но вот Битлсы, слова отдельно, без музыки, они не представляют никакого интереса. Когда они уже почти расстались, Битлсы, то они не знали, о чем писать. И они говорят, ну давайте рекламную бумажку, какая-то афишка была, говорит, давайте зарифмуем ее. То есть слова были не важны, а только вместе с музыкой становился вот этот вот совершенно волшебный эффект. Разве можно печатать эти слова отдельно? Любого барда.
Ну, знаете, с Коэном, пожалуйста, может, что он и делает. Он печатает эти стихи, он же и романист тоже. В отличие, между прочим.
Нет, Дилан тоже написал книгу, и прозу, и автобиографию. Но не этим они знамениты, конечно. Только вот этот вот эффект рождается от совершенно восхитительного какого-то родства музыки и текста. И для того, чтобы они прозвучали по-русски, нужен конгениальный переводчик.
Но, возвращаясь к личностям Коэна и Дилана, я хочу заметить следующее. Вот мне облик Дилана даже, и на фотографиях, и когда я смотрю фильмы, где он поет, я не в восторге от того, как выглядит Дилан, я не в восторге от того, как он говорит, но личность Коэна вызывает у меня вот приступ обожания, как у...
Институтки.
Да, как у 15-летней девочки.
Вы знаете, тут тоже довольно тонкое различие. Боб Дилан, во-первых, это два еврея, оба из совершенно не...
Два русских еврея.
Да, два русских
русского
еврея.
Русского происхождения,
да. Конечно,
да.
Оба они имеют прямое отношение к русской...
И о чем они, впрочем, всегда напоминают. Они да. совершенно не оставляют этого в стороне, этой части своего происхождения.
Но при этом Боб Дилан... Дилан – это человек Америки. Ведь это ковбой, это есть в нем что-то типично американское. В то время как Коэн...
Это кантор, скорее.
Это его дед был самым знаменитым евреем в Канаде. Он говорит, что он в детстве ходил в синагогу, которую построили его предки. И еврейская составляющая в его творчестве очень сильна. Как, собственно говоря, и в творчестве Дилана, который очень интересовался кабалой и вообще всякими еврейскими студиями. Но Коэн, у него еще одна смешная деталь в его биографии. Он работал на фабрике готового платья. И он научился там делать одну вещь, которая всегда ему помогала. Он умеет складывать костюм так, чтобы он не мялся. И он всю жизнь ходит в прекрасных костюмах. Вы заметили, что у него облик именно все-таки джентльмена. Он, конечно, джентльмен...
Ну, очень печального.
Печальный
такого,
джентльмен,
да,
но хорошо одет.
Библейского джентльмена. Я бы не употреблял это слово по отношению к нему. У него образ библейского мудреца все-таки. Во всех его костюмах и прикидах, как...
И шляпе его знаменитой.
И шляпе его знаменитой. Он остается печальным мудрецом, таким талмудистом. И, как я уже сказал, пожалуй, что основное. Нет, я очень люблю тоже и песни Коэна с таким политически-философским подтекстом, но самые любимые мои песни его – это «Песня о любви» и «Послушайте песню «Я твой человек» или «Я твой мужчина». If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a part... Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа».
Русская карта на президентских выборах. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Читает Джойса. К столетию портрета художника в юности. Борис Парамонов. История чтения.
России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – русская карта на президентских выборах. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Столетие Романа Джойса «Портрет художника в юности». Борис Парамонов «История чтения». Русская карта на президентских выборах в Америке всегда играла определенную роль, но со времен худших лет холодной войны она не была козырной. Теперь, как показали последние третьи дебаты между Трампом и Хиллари Клинтон, сюжет о попытке путинского режима вмешаться в американские выборы стал, пожалуй, наиболее одиозным в предвыборной кампании. У микрофона Владимир Абаринов со своим историческим репортажем.
Распад Советского Союза и образование новой демократической России в США восприняли как конец холодной войны и начало эры всеобщего мира и процветания. Американский философ Фрэнсис Фукуяма еще в 89 году написал эссе под заголовком «Конец истории», правда, с вопросительным знаком на конце. В названии его книги 92 года вопросительный знак уже отсутствует. Однако ход российских реформ, строптивый и противоречивый характер президента Ельцина снова внушили американцам тревогу. 16 лет назад в Вашингтоне вдруг обострился русский вопрос. От демократов в президенты тогда избирался вице-президент Эл Гор. Он отвечал в администрации Билла Клинтона за отношения с Москвой, и потому положение дел в России стало удобной мишенью для атаки на него. Гору вменяли в вину снисходительное отношение к российской коррупции. Одним из ярких проявлений этой коррупции стало объявление России в сентябре 1998 года дефолта по своим долгам вскоре после предоставления Москве кредита Международного валютного фонда. В октябре 2000 года на теледебатах с Гором кандидат республиканцев губернатор Техаса Джордж Буш-младший, когда его спросили об эффективности американской финансовой помощи другим странам, сказал следующее. «Я думаю, мы можем помочь. Я знаю, мы должны поощрять демократию на этих рынках. Но возьмите, например, Россию. Мы пришли в Россию, сказали, вот вам деньги МВФ, и они оказались в карманах Черномырдина и других. А мы делаем вид, что это и есть реформы». Исполнявший тогда обязанности премьер-министра Виктор Черномырдин ужасно обиделся на Буша и даже угрожал ему судом.
«Время от времени находятся желающие опорочить мою репутацию. Соблазн приплести мое имя и за счет этого как-то ущемить интересы России, видимо, весьма велик. Но высказывание губернатора штата Техас – особый случай. Господин кандидат должен и обязан знать, что оскорбительные слова в адрес российских политиков могут негативно повлиять на отношения между США и Россией. И то, что сегодня подчеркивают именно официальные лица в Соединенных Штатах, оно не несло никакого ущерба Соединенным Штатам. Тем более, он знает, что ради своих амбиций ставит под удар будущие отношения США и России, ядерных сверхдержав, на которых лежит особая ответственность за безопасность в мире. Именно поэтому высказывание Буша-младшего не только оскорбительны, но и опасны.
Но вскоре после избрания президентом Буша в американо-российских отношениях наступило потепление. 8 лет спустя демократы критиковали уже его администрацию за мягкотелость и беспринципность его российской политики. Вот фрагмент теледебатов двух соперников-демократов – Барака Обамы и Хиллари Клинтон. Вопрос им задает обозреватель NBC News Тим Рассерт.
On Sunday, March 2, there's an election in Russia. What can you tell me?
В воскресенье 2 марта в России пройдут выборы преемника президента Путина. Что вы можете мне сказать о человеке, который станет преемником господина Путина?
Well, I can tell you that he's a hand-picked successor.
Я могу сказать, что это тщательно отобранный преемник. Совершенно очевидно, что он поставлен Путиным, что Путин способен его контролировать, что у него мало независимости, насколько нам известно. Так называемая оппозиция не воспользовалась возможностью вести кампанию против путинского преемника, а так называемый лидер оппозиции в основном занимался восхвалением Путина. Так что для Путина это способ сохранить власть в своих руках. И отсюда возникает вопрос, как нам взаимодействовать с Россией в дальнейшем. Я критиковала администрацию Буша за ее беспорядочную политику в отношении России. Нам необходима более реалистичная и эффективная стратегия в отношениях с Россией. Но у меня нет сомнений в том, что когда я, как президент, буду физически встречаться с человеком, который называется президентом, решение будет принимать Путин.
Even though technically the meetings may be with the man who is labeled as president, the decisions will be made by Putin.
Who will it be? Do you know his name?
А кто это будет?
Medvedev, whatever.
Yes.
Yes.
Да какая разница?
Senator Obama, you know anything about him?
Сенатор Обама, а вы что-нибудь знаете о нем?
I think Senator Clinton speaks accurately about him.
Думаю, сенатор Клинтон выразилась о нем точно. Он тщательно отобран Путиным. Путин дал ясно понять, что он продолжит тот же стиль руководства. Вспомните самое начало президента Буша, когда он встретился с Путиным, заглянул ему в глаза, увидел его душу и решил, что может иметь с ним дело. В отношении к России он не обращал внимания на то, что Путин, укрепляя собственную власть, душит оппозицию, что он брецает оружием в направлении своих европейских соседей и бывших сателлитов Советского Союза. Мы не доводили до сведения господина Путина, что мы всерьез относимся к таким вопросам, как права человека и международное сотрудничество, которые критически важны для нас. Мы должны это изменить. Хиллари Клинтон заняла в кабинете Обамы пост государственного секретаря и объявила перезагрузку в двусторонних отношениях. Обама и Клинтон встречались с Дмитрием Медведевым и без запинки произносили его фамилию. В 2012 году президент Обама избирался на второй срок. На одном из международных форумов он наклонился к Медведеву и, не заметив включенный микрофон, пообещал ему после выборов проявить больше гибкости, а Дмитрий Медведев пообещал передать это Владимиру. Соперник Обамы Митт Ромни со своей стороны назвал Россию главным геополитическим противником США. На теледебатах оба припомнили друг другу эти высказывания. Губернатор Ромни, я рад, что вы признаете угрозой Аль-Каиду, потому что несколько месяцев назад, когда вас спросили, что вы считаете крупнейшей геополитической угрозой, с какой сталкивается Америка, вы назвали Россию, а не Аль-Каиду. А вы знаете, ведь холодная война закончилась более 20 лет назад. Прежде всего, я назвал Россию геополитическим противником. И я не собираюсь надевать розовые очки, когда я смотрю на Россию или на господина Путина. И я уж точно не скажу ему, что после выборов я смогу проявить большую гибкость. После выборов он получит больше твердости. Но так остро, как в нынешней президентской кампании, русский вопрос еще не стоял никогда. Начало положил президент Путин, одобрительно отозвавшийся о Дональде Трампе. В декабре прошлого года, когда в Америке еще даже не начался сезон праймерис, он назвал Трампа ярким и талантливым человеком и абсолютным лидером президентской гонки. Трамп стал чуть ли не в каждом своем выступлении ссылаться на эту оценку, перевирая и преувеличивая ее, и расточать ответные похвалы Путину. При этом он запутался в своих личных отношениях с российским президентом. Вот что он говорил в мае 2014 года. Я владею конкурсом «Мисс Вселенная». Я был в России, в Москве, недавно и говорил через посредников и напрямую с президентом Путиным, который был самообходительность, и мы достигли потрясающего успеха. В этом году он стал говорить, что не помнит, встречался ли он с Путиным. У меня нет никаких отношений с Путиным. Не думаю, что я когда-нибудь встречался с ним. Никогда не встречался. А потом оказалось, что никаких личных контактов не было.
I said, thank you very much, and that was the end of it. I never met Putin.
Я не знаю, кто такой Путин. Я никогда не встречался с ним. Он сказал обо мне одну милую вещь, что я гений. Я сказал за это большое спасибо, и этим дело кончилось. Я никогда не встречался с Путиным. Когда был взломан почтовый сервер Национального комитета Демократической партии и компрометирующая партийных функционеров переписка появилась в интернете, эксперты заявили, что взлом, скорее всего, дело рук русских хакеров, которые действовали по заданию Кремля. Именно в этот момент Дональд Трамп обратился со своим скандальным призывом к России найти послание Хиллари Клинтон, удаленное ее помощниками. У меня нет ничего общего с Путиным. Я никогда не говорил с ним. Я не знаю о нем ничего, кроме того, что он будет уважать меня. Нашего президента он не уважает. Если это сделала Россия, может быть и не она, никто этого не знает, но если это сделала Россия, это действительно плохо, но по другой причине, потому что это показывает, как мало они уважают нашу страну. Они взламывают компьютеры одной из главных партий и берут оттуда все. Россия, если ты слушаешь, я надеюсь, ты сможешь отыскать 30 тысяч пропавших электронных писем. Думаю, ты будешь щедро вознаграждена нашей прессой. Тем самым невоздержанный на язык кандидат республиканцев дал основание для обвинений в тайном сговоре с Москвой. В ток-шоу NBC корреспондент Мэтт Лауэр попросил его прояснить его отношение к Владимиру Путину.
Well, he does have an 82% approval rating.
He's also a guy who annexed Crimea, invaded Ukraine.
У него рейтинг 82% по разным опросам, в том числе, между прочим, и нашим. А еще этот парень захватил Крым, вторгся на Украину, поддерживает Асада в Сирии, поддерживает Иран, пытается подорвать наше влияние в ключевых регионах мира, и, согласно нашему разведсообществу, он, возможно, главный подозреваемый во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии. Никто не знает этого наверняка. Хотите, чтобы я начал перечислять, что натворил президент Обама в то же самое время? А вы хотите слушать комплименты бывшего офицера КГБ? Ну, я думаю, когда он назвал меня блестящим лидером, да, я принял этот комплимент. На самом деле это не дает ему никаких преимуществ. Я переговорщик. Тот факт, что он назвал меня блестящим или как-то иначе, не будет иметь никаких последствий. Он лидер в высшей степени. Конечно, вы можете сказать, ах, это так ужасно, он держит страну под строгим контролем. Это совсем другая система. Так уж вышло, что мне она не нравится. Но для той системы он определенно гораздо лучший лидер, чем наш президент для нашей. Президент Путин, вероятно, не раз пожалел о своем комплименте. В июне он довольно нервно отреагировал на вопрос известного американского политического комментатора Фарида Закария, который спросил Путина, что заставило его дать такую высокую оценку Трампу.
Зачем вы все передергиваете? Ну, посмотрите, что я сказал. Я на ходу сказал, что Трамп яркий человек. А что, не яркий? Никаких других характеристик я ему не давал.
Хиллари Клинтон, в свою очередь, постоянно заостряет внимание избирателей на этом заочном альянсе. Если господин Трамп добьется своего, в Кремле по этому случаю будет рождественский праздник. Это сделает Америку менее защищенной, а мир более опасным. Высказалась она на эту тему и на теледебатах.
We have never in the history of our country been in a situation where...
Мы еще никогда в истории нашей страны не оказывались в ситуации, когда иностранная держава так упорно пытается повлиять на результат выборов. И уж поверьте мне, они делают это не для того, чтобы избрали меня. Они делают это, чтобы был избран Дональд Трамп. Может быть, потому что он хвалит Путина, может быть, потому что он согласен со многим, что хочет сделать Путин, может, потому что хочет делать бизнес с Москвой. Я не знаю причин, но мы должны получить ответы. И, наконец, совсем недавно Владимиру Путину пришлось снова отвечать на обвинения во вмешательстве в американский избирательный процесс.
Вице-президент США Джозеф Байден вчера пообещал послать вам сигнал, ответить за хакерские атаки, в организации которых в США обвиняют официальную Россию.
Ну, мы умеем друг другу послать, поэтому...
Владимир Владимирович, а вы знаете, что стали героем новой серии мультфильма про Симпсонов? Там вы агитируете голосовать за Трампа. А в жизни как? Вот это вам много уже задавали раз этот вопрос. Все-таки кто предпочтительный, Клинтон или Трамп? И еще недавно вице-президент США заявил, что мы не сможем повлиять на выборы в Штатах. А признайте честно, мы стараемся влиять? И вообще, оно нам надо?
А как он сказал, поточнее? Мы не можем кардинальным образом повлиять. Надо бы, у корреспондента должен был его спросить. Кардинально не могут, а не кардинально. Он как бы признает, что мы можем повлиять. Но я хочу всех успокоить, в том числе наших американских партнеров и друзей. Мы не собираемся влиять на ход избирательной кампании в США. Потом еще нам на ухо шепчут: вы подождите, сейчас пройдет и все нормализуется. Но, знаете, это же не смешно уже даже.
В новом эпизоде сериала про Симпсонов русские хакеры внесли Путина в списки американских избирателей. А Гомера Симпсона, который собирался проголосовать за Клинтон, там наоборот не оказалось. Из кабинки Путин выезжает верхом на коне и с обнаженным торсом и объявляет, что Трамп набрал 102% голосов.
Владимир Путин, президент Russia.
Yep, analyst. Go ahead and vote.
Don't worry, my hackers will get you in. Doesn't matter. Trump is winning 102%. Business is business.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire.
Наш сегодняшний американский час завершит очередной выпуск авторской рубрики Рамонова «История чтения». Сегодня мы с Борисом Михайловичем отмечаем столетие прославленного романа Джеймса Джойса «Портрет художника в юности».
«Портрет художника в юности», так же, как и первая книга Джойса, сборник рассказов «Дублинцы», существует в тени Улисса, как бы бледнеют в этом соседстве. Но, перечитывая «Портрет», нельзя не заметить, что Улисс вырос из этого первого романа Джойса. Он был его семенем. Улисс начался там, где кончился «Портрет». Уже в первой главе Улисса разбросаны намеки на это. Например, казалось бы, ни с того ни с сего появляется имя Кренли. И в Улиссе он дальше не фигурирует. Но это как раз тот персонаж «Портрета», разговорами с которым кончается этот первый роман Джойса. И еще одна связь заметна, уже в порядке некого парадокса, некой насмешки, хулиганской выходки, если угодно. Это, прошу прощения, вши, заползшие в первую главу Улисса из «Портрета художника в юности».
Учитывая, что Улисс еще и стопроцентно хулиганское сочинение, этому особенно удивляться и не следует. Про Джойса говорили, что он пишет обо всем, но предпочитает то, что ниже пояса. Что уж тут вши?
Так это хулиганство началось в «Портрете». Они раза два или три там фигурируют. Например, в самом его конце по его затылку ползла вошь. Кстати, это удивительно само по себе, а не только в плане литературных ассоциаций. Все-таки начало 20 века, успехи санитарии и гигиены в цивилизованных странах уже вполне ощутимы. Что же это, символ ирландской отсталости сравнительный или вообще метафора горькой ирландской бедняцкой судьбы? В «Портрете» видны уже зачатки некоторых приемов Улисса. Есть уже в нем страницы, на которых проступает склонность Джойса к некой сюрреалистической игре. Например, в одном месте Стивен бросает взгляд на стену аудитории, где повесили свои рясы священники, преподаватели иезуитского колледжа, в котором он учится. И вот за рясами Стивену видятся сами преподаватели, и они вступают в какую-то инфернальную игру, бесовскую пляску. Я цитирую. «Все не мчались меня ногами, спотыкаясь, кувыркаясь, выделывая антраша, подбирая рясы для чехарды, удерживая друг друга, трясясь от низкого деланного хохота, шлепая друг друга по заницам, хихикая над своими грубыми проказами, называя друг друга фамильярными прозвищами, иногда вдруг обижаясь на какую-нибудь слишком уж грубую выходку, о чем-то шепчась и прикрывая рот ладонями». Как хотите, Александр Александрович, а мне здесь видится зерно сюрреалистической главы Улисса, Цирцея.
Джойс опробовал приемы в ранней прозе. Говорят, что поэты никогда не забывают метафор. Прозаики тоже.
Не только отдельные эпизоды и метафоры, но и тематические связи обоих романов устанавливаются в первой главе Улисса. Как вы помните, там заходит речь о том, что Стивен оскорбил свою умирающую мать, отказавшись встать на колени и прочитать вместе с ней молитву. Но опять-таки сходной темой заканчивается «Портрет художника в юности», разговор с этим самым Кренли, когда Стивен говорит, что он отказался говеть на Страстной неделе и сообщил об этом матери. Это одна из двух главных тем портрета – становление художника. Это становление Джойс видит как некий великий отказ, даже два отказа – от религии, разрыв с католической церковью, столь сильный в Ирландии, и второе – от самой Ирландии. Художник, таким образом, у Джойса начинается с того, что разрывает самые важные связи. Но он не остается одиноким. Это одиночество в присутствии языка. Это очень важная, всячески педалируемая тема портрета. В портрете пять больших глав, и две последние об этом, о разрыве с церковью в четвертой и с самой Ирландией в пятой главе. Роман и кончается тем, что Стивен Дедалус собирается уезжать из Ирландии, как поступил сам Джойс. Студент и однокурсник Стивена упрекает его в том, что он не учит гальского языка. Он отвечает, цитирую: «Мои предки перестали говорить на своем языке и переняли другой. Они дали кучке иноземцев поработить себя. Что ж, прикажешь мне расплачиваться моей жизнью, мной самим, за долги, в которые они влезли? Не было еще ни одного честного и искреннего человека, отдавшего вам свою жизнь, свою молодость, свою любовь со времен Тона и Парнелла, которого вы бы не предали, не бросили бы в час нужды, не облили бы помоями, которому вы бы не изменили. И ты мне предлагаешь стать одним из вас, да идите вы все к дьяволу. Когда человеческая душа рождается в этой стране, на нее набрасывают сети, чтобы помешать ей взлететь. Не говори мне о народности, об языке, о религии. Я попытаюсь увильнуть от этих сетей». Конец цитаты. И вот еще одно очень важное место. Стивен разговаривает со священником-англичанином, который принял католичество и перебрался из Англии в Ирландию. Цитирую: «Язык, на котором мы говорим, был его языком, прежде чем стал моим. Как по-разному звучат слова «Родина», «Христос», «Пиво», «Учитель» на его устах и на моих. Я не могу произносить или писать этих слов без внутренней тревоги. Его язык, столь мне близкий и столь чужой, останется для меня всегда языком благоприобретенным. Я не сотворил и не принял слов этого языка, и никогда они не станут вполне моими. Моя душа трепещет в тени этого языка». Конец цитаты. Так может говорить только поэт, художник, у которого с языком особые интимные отношения.
Джойс говорил, что он отомстит английскому языку, заставив его говорить с ирландским акцентом.
При этом мы должны помнить, что в сущности Стивен Дедалус и сам с детства говорит по-английски. Строго говоря, это его язык. Ему чужд не английский язык, а его носители англичане, поработившие его Ирландию. И вот эту проблему он, так сказать, выводит за скобки, покидает и Ирландию, но и Англию. Вот это и есть жизнь поэта наедине с языком. Он, как евангельская Мария, избирает благую часть. Вам, Александр Александрович, это ничего не напоминает из истории российской, русской словесности?
Бродский, конечно, избравший часть речи. Но Джойс отправился в добровольное изгнание, а ведь Бродский не по своей власти покинул Россию, его вынудили к этому власти.
Но нужно вспомнить, что он так и не приехал в Россию, когда появилась возможность, даже с кратким визитом.
Шум был бы большой, Бродский этого явно не хотел. И потом, кто скажет, что русский язык Бродскому не родной?
Во всяком случае, могут сказать, что он сам не русский. Ну да, еврей, но в интерпретации Цветаевой о всем христианишем из миров поэты живы. Но как Бродскому никакими усилиями не приписать русофобии, так и Джойса не обвинить в отсутствии ирландского патриотизма. В портрете есть одно изумительное место. Сокурсник Стивена Мэтт Девин рассказывает ему приключившуюся с ним историю. Он шел один по глухой сельской местности, путь был далекий. Он устал и, увидев свет в повстречавшейся избушке, постучил и попросил воды напиться. Молодая женщина, открывшая дверь, дала ему молока, а потом сказала, что она сейчас одна, и не хочет ли он провести с ней ночь. Девин застеснялся и отказался. И Стивен видит символический смысл этой истории, видит в ней Ирландию. Я цитирую. «Она казалась ему символом ее и ее народа, душой подобной летучей мыши, пробуждающейся лишь в темноте, в скрытности, в одиночестве, душой, глазами, голосом и жестом бесхитростной женщины, приглашающей странника разделить с ней ложе».
Тут что-то платоновское есть, Андрея Платонова имею в виду. Не зря мне всегда чудилось глубинное родство двух великих модернистов XX века.
Да, и тут же ироническое снижение темы. Стивену размышлял размышляющему об этой символике грубая уличная девка-цветочница предлагает купить букетик. Он отказывается. Цитирую. «Ты слышала, что я сказала? У меня нет денег, поняла?» «Ну что ж, со временем, даст Бог, вы разбогатеете», — сказала девушка. «Возможно», — сказал Стивен, — «но маловероятно». Стивен Ирландии ничего не должен.
Ну, сам-то Джойс щедро обогатил английский язык и литературу, и все-таки его зовут ирландским писателем.
Да, есть такое, что ли, требование политической корректности. Не знаю, что думал и говорил по этому поводу сам Джойс, но ирландцы в этом смысле народ очень требовательный. Я однажды в своем спортклубе, куда хожу главным образом из-за турецкой парной бани, разговорился с одним человеком, вернее, он со мной. Он сразу же, определив иностранца, спросил, откуда я. Я рассказал ему кое-что из истории моих перемещений, а потом сказал, «Ну, а вы, я смотрю, не американец, а англичанин». «Я ирландец», — сказал он с эмфазой, даже с некоторым негодованием. Англичанин от американца отличить очень легко по произношению специфически британскому. И еще по одной черте. Они до сих пор, мужчин имею в виду, делают старинные стрижки и причесываются по старинке, точь-в-точь 30-е годы.
И еще они пьют чай горячим, а не ледяным.
Ну и из частных наблюдений. Я на этот раз обнаружил в портрете несколько мест, воспроизведенных Набоковым в романе «Дар».
Набоков был горячим поклонником Улисса, и студентов своих Улисса мучил. Например, он предлагал им на пляже засунуть голову между ног и наблюдать мир перевернутым.
Из портрета он выудил список учеников Лолитиного класса. У Джойса в двух местах этот прием. Список учеников того пансиона, в котором учится Стивен в первой главе, и потом еще список монахов из группы христианских братьев. Экзотически звучащие имена. Брат Хихи, брат Квейт, брат Маккарду, брат Кио. А одну подглавку из главы пятой вообще полностью принес в дар из портрета, как Стивен, едва проснувшись и ища Лёшу в постели, сочиняет стихи, посвященные девушке по имени Эми. Так и у Набокова Годунов-Чердынцев в таком же положении сочиняет свою полумнемозину и полумерцанию в имени ее.
Мы говорили о некой параллели Джойса и Бродского в отношении писателя, художника слова к языку. А можно ли найти еще какие-либо параллели Джойса в русской литературе? Вот мы недавно вспоминали, что принято говорить, будто Андрей Белый с его Петербургом похож на Улисса.
Да, так часто говорят, обсуждая тему литературного модернизма. Но есть в России писатель XIX века, писатель-классик, похожий на Джойса своей судьбой, своим, так сказать, экзистенциальным выбором. Гоголь, конечно. Ирландец Джойс, писавший по-английски, и украинец Гоголь, писавший по-русски. Тут много чего можно сказать, но это выходит уже за круг литературы. Лучше и не начинать.
Tim Finnegan lived in Morgan Street, a gentle Irishman, mighty odd. They had a brogue, both rich and sweet, and rise in the world he carried a hod. You see, the sort of a tippler's way, but the love for the liquor poor Tim was born. To help a man with his work each day, to drop at the crater every morn. What till the dad who danced the apart, or wealth to floor your chattershake? Wasn't it the truth, I tell you, lots of fun at Finnegan's wake?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Борис Парамонов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес – aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».